врываясь, так сказать, прямо в эфир в последний момент, как обычно, давая последние указания нашим прекрасным гостям. Tools, старт, мультитрек, рекординг.
Ближе к низу начать запись есть.
У меня нет такой.
Не, он там как раз есть.
Ладно, Антонио, я вас на этом оставляю. Пойду я, так сказать. Успешного вам эфира.
Да, позорься сам, я понял.
Позорься сам, да. Дорогим нашим слушателям, всем пока.
Ну что, Дмитрий, включай запись. Не самым обычным образом начинается наш подкаст, дорогие слушатели, но это прекрасно. Ну что, говорить про подводку уже сегодня сложно. Мы сегодня, что называется...
обмазались.
Факапим с самого начала. Надеюсь, что это будут единственные факапы в нашем сегодняшнем выпуске. А сегодня будем мы разговаривать про жидкостное охлаждение. Оно же водяное. В гостях у нас два волшебных человека, которые в этом деле действительно понимают. Василий Кирсанов, генеральный директор технологической компании «Связь».
Это я.
Привет, Василий.
Привет, привет.
И Дмитрий Сидько, исполнительный директор той же самой технологической компании «Связь».
Да, всем привет.
Директоров навалом.
Некому работать.
Кто работать-то будет, товарищи директора?
Самим приходится.
Да, полностью вас понимаю. Но давайте мы сегодня расскажем людям про то, как жидкостью разнообразной охлаждать сервера. Давайте начнем с самого простого. С чего вдруг вообще вся эта история появилась? Зачем это вдруг понадобилось? Ну и дальше по теме.
Ну, конкретно у нас началось это все с того, что какое-то время назад возникла задача по охлаждению вычислительного кластера на месторождении, где было пыльно-грязно и не было серверной. Ну, вот пришел заказчик с задачей, обрисовал. Задачу посчитали, но заказчик потом ушел, и наработки, которые остались, потом применили в другом проекте. Началось все с того, что решалась задача размещения вычислительных мощностей в совершенно неприспособленных экстремальных условиях. И потом уже при разработке дальнейших вариантов развития пришли к тому, что масса других сценариев возможна, в том числе и какое-то плотное размещение, и технология позволяет еще и с точки зрения энергопотребления очень эффективно создавать изделия. Ну вот как-то так.
Да, мне очень сильно приглянулась идея того, что специалистам, которые работают в машинных залах, программистам, инженерам, СКСникам, им не нужно мерзнуть или находиться в жаре, если мы говорим про холодные горячие коридоры. Но, наверное, самое важное – это то, что в таких помещениях, в таких залах всегда тихо.
Ну да.
И только булькает волшебная жидкость.
Она даже не булькает. Первое время очень непривычно, когда запускаешь стойку, и не происходит ничего. Как было тихо, так и остается. И понять, работает оборудование или нет, можно только по
приборам.
Визуальной индикации, да, либо подключиться к нему.
То есть, подождите, то есть вы хотите сказать, что самый большой страх инженера, инфраструктурщика – это тишина в серверной? Это про вас?
Да, это абсолютно про нас. На все 100%.
То есть ночной кошмар, я понял.
Ну, не то, что ночной кошмар. Я вот, например, где-то году в 17-м работал рядом с майнинговой фермой. То есть рядом стояло там штук 7, наверное, таких 3-юнитовых кластеров. И как бы, ну, было такое себе. Поэтому в тишине как-то творческая мысль дальше идет.
К этому надо привыкать.
Слушайте, я предлагаю поглубже копнуть и поговорить о том, как вообще у нас эта история развивалась с точки зрения, ну, не только у вас, а в принципе. У нас же изначально появилось охлаждение воздухом. А чего там с охлаждением, да, в принципе, расскажите, в том плане, что воздух все знают, как им охлаждать.
Ну, ты говоришь, у нас подразумеваешь в России или вообще в мире?
На планете Земля. Зайдем с козырей.
Ну, смотри, если рассказывать именно применительно про охлаждение вычислительных ресурсов и говорить про жидкость, то здесь необходимость возникла именно когда начали появляться какие-то суперкомпьютеры, то есть, по крайней мере, вот в моей личной шкале измерения счет можно, ну, я, по крайней мере, веду от там 1972 года, это момент появления компании Cray Research, американская компания. В основе ее бизнеса было как раз проектирование и строительство суперкомпьютеров там для университетов, для военных, в общем, для любых людей с деньгами. Вот, и...
Пошел отчет истории.
Да, ну вот, и в, например, 1985 году появился один из суперкомпьютеров, который сделал Cray Research, ну, суперкомпьютер Cray 2, который охлаждался жидкостью. Я какую-то хронологию сейчас развитие вам не приведу, сразу перескочу на текущие дни, но сейчас мы имеем то, что те же самые суперкомпьютеры, если посмотреть, там, допустим, на рейтинг топ-500, очень много из них, ну, по крайней мере, допустим, вот первый десяток охлаждаются жидкостью. Ну, и, в общем, вот, докатились до этого.
Хорошо, давайте тогда уже поближе к, собственно говоря, теме. Есть же какие-то градации, чем охлаждают, как охлаждают. Там же явно не это, как воду из-под крана залили, и все счастливы.
Ну, да, давай я, наверное, начну с того, что дам такую краткую вводную вообще, в принципе, почему жидкость оказалась интереснее, эффективнее воздуха. А если вот взять такой грубый пример и сравнить физические свойства воздуха и, ну, конкретно воды, воды для простоты, потому что хоть и вода не используется для охлаждения вычислительного оборудования, но жидкости, они, в принципе, имеют похожий порядок физических свойств, теплоемкость, она не отличается в разы. Я сказал, теплоемкость – это такая физическая величина. Она зависит от типа вещества, и она показывает, сколько тепла нужно для того, чтобы изменить температуру вещества на 1 градус, подогреть или охладить. У воды и у воздуха теплоемкость отличается в 4 с копейками раз. Если у воздуха это условная единица, у воды там 4,19. Это вот первый момент. А второй момент – это разница в плотности. А разница в плотности у воды и воздуха составляет примерно 800 раз. Вот. И получается, что если еще тоже так полезть в вычисления и взять формулу расчета теплового потока, то там фигурирует как раз там теплоемкость, плотность, масса вещества.
И объем.
А масса – это как раз плотность умноженная на объем, то мы можем формулу объем теплоносителя вывести вот, и получим плотность и теплоемкость в знаменателе. В общем, ну, перемножая разницу в плотности и в теплоемкости друг на друга, мы получим некую цифру 3200. Именно в это количество раз объема жидкости, в данном случае воды, нужно меньше по сравнению с объемом воздуха для отведения, ну, одинакового количества тепла. И тут мы приходим к тому, что только из-за отличия в физических свойствах мы получаем вот то, что одно оказывается эффективнее, чем другое.
А если очень сильно упростить, то 1 кубометр воздуха равен 1 литру жидкости.
Даже, я бы сказал, 3 кубометра воздуха литру жидкости. Ты спрашивал про классы жидкости, которые подходят. Но для именно охлаждения вычислительных ресурсов могут подходить 4 класса жидкостей. Это минеральные масла, полимеры, углеводороды и фтор-кетоны.
Все они диэлектрические.
Да. Важный момент, Дим сказал правильно, что это все диэлектрики, то есть это вещества, которые не проводят электрический ток. И благодаря этому факту фокус-то и возможен, что мы берем жидкость, погружаем в эту жидкость, которая не проводит электрический ток, а микроэлектронику, объекты, которые проводят через себя ток, да, и в итоге получаем то, что ничего не кратит, все работает, магия охлаждения получилась.
Не, ну это, конечно, хорошо, но у нас же, в общем-то, там не только же есть специальные жидкости, которые имеют повышенную теплопроводимость. Тот же самый наш любимый в машинах тосол. Явно же он же более эффективный с точки зрения воды.
В первую очередь нам нужно обеспечить безопасность микроэлектроники. Для этого мы, так сказать, должны использовать диэлектрические жидкости. Есть там двухфазные, однофазные системы. Мы сегодня будем рассказывать про однофазные в основном, да, то, что мы производим. Соответственно, они подразумеваются на одноконтурные и двухконтурные. Начнем с самых распространенных, это с двухконтурных систем. Там в первом контуре мы используем диэлектрическую жидкость, непосредственно она снимает тепло с микроэлектроники, а во втором контуре мы уже как раз используем те же тосолы, ну, по факту это различные растворы глюколя. Мы в основном используем пропиленглюколь, у него, конечно, хуже температура замерзания, то есть он замерзает гораздо раньше, но зато он более безопасен для человека, чем этиленглюколь. Поэтому, в принципе, можно сказать, что во втором контуре, да, мы используем TASOL как автомобиль.
Прекрасно. Теперь мы будем всем говорить о том, что у нас в TASOL охлаждаются серваки.
А вот серваки охлаждаются не в TASOL.
Ну, при помощи TASOL.
Они охлаждаются, да, при помощи TASOL, но в диэлектрической жидкости. Мы используем полимеры, там майнеры любят использовать минеральные масла. Вторкетоны, они уже используются в двухфазных системах. Также они используются в системе пожаротушения. Это всеми любимый NAVEC от компании 3M. Но это уже, так сказать, совсем другие системы. И, честно говоря, не уверен, что они будут распространяться, потому что одним из самых важных минусов у двухфазных систем является тот факт, что если вам нужно заменить блок питания, диск или какой-то другой компонент, или просто вытащить там свой сервер, то систему придется остановить целиком, то есть всю стойку, охладить ее для того, чтобы можно было с ней работать. И желательно вообще слить жидкость, потому что она быстро испаряется, естественно. Когда вы откроете крышку и будете доставать оборудование, то потеряете некое количество жидкости. А если будете делать это очень долго, то потеряете, в общем-то, все, что там находится.
Ну, в принципе, я могу сделать такой общий экскурс по системам жидкостного охлаждения, ну, в целом. И, ну, дальше потом пойдем в частности.
Давай.
Систему жидкостного охлаждения можно разделить на, ну, как бы три категории. Первая разновидность – это охлаждение без погружения, ну, так называемые холодные пластины или прямое жидкостное охлаждение. Это когда вы на нагревающиеся элементы прикрепляете через термоинтерфейс, через термопасту металлическую пластину, в которую, ну, грубо говоря, вмонтирована трубка, через которую может протекать охлаждающий теплоноситель. И таким образом у вас с процессора происходит съем тепла. Дальше пойдут уже разновидности две. Непосредственно погружное охлаждение. Вот Дима говорил про однофазное, двухфазное. Однофазное – это то, что используем мы, когда не происходит кипение теплоносителя. Двухфазное – это когда происходит кипение теплоносителя, то есть он испаряется, отводит тепло, конденсируется и возвращается обратно. С точки зрения эффективности, ну, понятно, что все три разновидности имеют очень большое преимущество перед воздухом. Погружная однофазная имеет, наверное, самый низкий порог входа для реализации жидкостного охлаждения в принципе. Самую большую эффективность с точки зрения теплоотвода имеют двухфазные системы. Жидкостное охлаждение на холодных пластинах, оно, наверное, где-то будет посерединке. Вот. И вот, собственно, там от начала до серединки однофазные жидкостные системы как раз и применяются. Но если выразить в числах, то, например, где-то там в районе 100-150 кВт и жидкостное однофазное охлаждение, и, например, охлаждение на холодных пластинах имеют такой паритет. Дальше уже при необходимости отведения большего количества тепла стоит рассматривать уже системы на холодных пластинах или вот с кипением теплоносителя.
Не очень понятно, как ты увязал это все вместе. Так сказать, сейчас чуть-чуть маленького срача.
Давай-давай.
Какая разница? Ну, на жидкостном охлаждении ты делаешь 100 кВт, 200 кВт, 300 кВт. Те же киловатты ты можешь реализовывать и на иммерсионном охлаждении, и на двухфазном охлаждении. Не понимаю эту градацию.
Объясню, надо было прокомментировать. Здесь, наверное, с точки зрения габаритов стойки в пересчете на юнит или на некий объем.
Ну, даже в пересчете на юнит, ну, какая разница? У тебя есть юнит. Юнит потребляет сколько-то киловатт, да, и выделяет сколько киловатт, да, то есть TDP юнита. Соответственно, что этот юнит находится в жидкостном охлаждении, что этот юнит находится в иммерсионном охлаждении, что в иммерсионном двухфазном охлаждении. Юнит занимает свой стандартный размер юнита, 19-дюймовый рек. Это общепризнанный стандарт.
Да, но при разнице тепловыделения, когда у тебя, допустим, ты с юнита отводишь, ну, условно, там 2 киловатта, или, например, тебе нужно 4 киловатта отвести, или там 10 киловатт, ты уже для этого будешь использовать разные технологии.
Нет. У тебя есть три типа технологий. У тебя есть габарит юнита и его возможное тепловыделение. Все. Не нужно тут фантазировать. Иммерсионные системы, двухфазные либо однофазные, они имеют больший вес по сравнению с воздушными системами. Все. Вот это единственная разница между ними. Потому что к однофазным и двухфазным иммерсионным системам добавляется вес жидкости по сравнению с просто жидкостными системами охлаждения. Больше ничего.
Я протестую.
Вот у тебя есть сервер. Он выделяет 2 киловатта тепла. а ты устанавливаешь жидкостную систему охлаждения или в иммерсионную систему охлаждения. Ну, где здесь протест?
Вот вы говорите, жидкостное и иммерсионное. А разница в чем?
Жидкостное охлаждение – это когда греющиеся элементы процессора, память или, например, там, ну, видеокарта, чип видеокарточки, одевается медная либо алюминиевая пластина, в зависимости от технологии, к ней подводится две трубки, по которой подается жидкость и забивается, ну, и, соответственно, по второй трубке эта жидкость, снимая тепло с чипа, уходит на систему охлаждения. Это жидкостное охлаждение. А иммерсионное охлаждение – это когда вся микроэлектроника погружается в диэлектрическую жидкость.
Ну, то есть, получается, это такая наша профессиональная феня. Когда мы говорим про жидкостное охлаждение, мы подразумеваем, что погружение в жидкость не происходит. Погружное охлаждение, оно тоже жидкостное. Но в данном случае мы подразумеваем то, что мы полностью аппаратуру погружаем в жидкость.
Короче, во втором случае у нас получается булты. Окей, я понял.
Да.
Ну и во втором случае, наверное, еще очень важный принципиальный момент в том, что в жидкостном охлаждении охлаждаются только основные греющиеся элементы, да, это чип видеокарточки, чипы плашки памяти и, соответственно, центральный процессор. А в иммерсионном охлаждении, в погруженном, или как по-русски говорят, погруженном, вот, там охлаждаются все компоненты микроэлектроники. И находящийся в блоке питания, и там северный и южный мост, ну и вообще там каждый транзистор и резистор, находящийся на плате. Вот это вот, наверное, основная принципиальная разница, которая, ну, как бы достаточно существенна в длительном сроке эксплуатации.
А почему двухфазные более эффективны?
Играет роль физика, именно физика процесса. Когда у вас происходит кипение, и, ну, то есть вот наверняка все заглядывали там в чайник, в кастрюлю, когда у вас нагревается вода, у вас формируется на дне кастрюли такой пузырек, и потом в какой-то момент он, ну, отрывается, поднимается вверх и...
Превращается в пар.
Да, превращается в пар. Вот именно на формирование вот этого пузырька, формирование, его отрыв, тратится очень большое количество энергии. И, соответственно, это позволяет отводить очень большое количество энергии. Здесь, если продолжить, например, про возможные ограничения, некий такой предел возможностей двухфазного охлаждения, можно вот, ну, такой пример привести. Вот наверняка кто-то ради инженерного интереса ставил пустую сковородку на газ, на электрическую конфорку и брызгал туда водой. То есть вот когда у вас сковородка нагрелась не сильно, у вас вода просто шипит. А когда она разогрелась у вас прям вот сильно хорошо, то когда вы брызгаете туда водой, ну, условно говоря, с руки там маленькие капельки, то вы, получается, что у вас вода, она не прилипает к поверхности и шипит, а она скатывается в такие маленькие шарики и катается по поверхности там сковородки. И вот этот момент, это как раз потенциальная проблема для двухфазного охлаждения. Когда у вас процессоры в какой-то момент станут слишком горячими, ну там, слишком мощными, то вы получите, что у вас настолько будет он сильно разогреваться, что не будет успевать формироваться вот этот сначала смачивающий эффект, а, ну, грубо говоря, у вас сразу вот эти шарики поверхности будут образовываться, и таким образом процесс охлаждения, он будет малоэффективный. Ну, получается, что такой некой задачей для улучшения в будущем двухфазного охлаждения это является придумывание, изобретение каких-то покрытий для там чипов, которые будут увеличивать вот эту вот прилипающую силу, степень смачивания.
Да, когда они разберутся с этим, они приступят к борьбе с кавитацией, да, потому что все-таки возникающиеся пузыри.
Погодите, парни, погодите, у меня взрыв мозга. Если мы погрузили, собственно говоря, целиком в жидкость тот же самый горячий процессор, у нас в какой момент может произойти так, что перестанет происходить процесс смачивания?
Ну, процесс фазового перехода. Мы сейчас, Василий Михайлович рассказывал про двухфазную систему. Это когда происходит фазовый переход из жидкого состояния в газовое состояние, в газообразное.
Ну, когда у нас теплоноситель кипит. Окей, хорошо, это я понимаю. Теплотехника начинает потихонечку всплывать где-то на подкорках моего сознания. Для начала не очень понимаю, у нас же все равно есть граница двух сред. В первой среде находится оборудование горячее, и дальше у нас, ну там, вторая какая-то среда, между ними происходит передача тепловой энергии.
Это в однофазном.
Ну, на самом деле, в обоих случаях, просто в случае однофазного охлаждения у нас нет кипения, потому что используется такая жидкость, которая при атмосферном давлении не кипит при низких температурах, вот так.
Физика, мне кажется, в данном случае лишняя. При однофазном у нас происходит перенос тепла за счет потока жидкости, да, то есть холодное преобладает перед горячей. А в двухфазных у нас происходит охлаждение за счет фазового перехода из жидкого состояния в газообразное состояние. Вот это сильно проще.
Если, да, так уточнить, то получается, что в однофазных системах реализовано принудительное движение жидкости, циркуляция, вот, а в двухфазных системах, ну, по сути, это ванна, в которой у тебя просто в закрытой банке кипит жидкость, поднимается вверх, там может быть какой-нибудь змеевик холодный для охлаждения паров, чтобы они выпадали, ну, конденсатом обратно. Там никакой циркуляции жидкости не происходит, там, ну, такой замкнутый контур, да. А в случае наших однофазных систем там реализована циркуляция жидкости принудительно, и все так и работает.
То есть двухфазные более эффективны просто за счет того, что на фазовый переход тратится тупо больше энергии.
Точно.
Соответственно, они больше могут отвести тепла за счет того, что им нужно больше энергии на фазовый переход. Правильно?
Да, да, верно.
Я начинаю что-то понимать в жидкостном охлаждении. Хорошо.
Погружном, иммерсионном. Жидкостное осталось позади.
Я еще не настоящий сварщик. Маску я нашел, дяденька. Теперь следующий вопрос. Если мы говорим, что у нас жидкость диэлектрическая, я правильно понимаю, что я могу приволочь условно в сот ванну с какими-то минеральными маслами, бросить туда свой сервер, ну как бросить, аккуратненько положить, чтобы не сильно болт их был, и после этого включить, и, в общем-то, у меня все должно работать.
Да, ну, грубо говоря, да, так и будет.
А если не грубо и с подробностями?
А если не грубо с подробностями, то если мы говорим про однофазные системы охлаждения, то нам нужно установить сервер вертикально, да и обеспечить циркуляцию жидкости от нижней части сервера к верхней части сервера. То же самое, что у нас происходит в природе, когда внизу у нас холодный воздух, да, и когда воздух нагревается, он поднимается наверх. То же самое происходит и в однофазных иммерсионных системах, за одним исключением, что, в принципе, циркуляция была бы не нужна, будь маленькая мощность тепловыделения. Как только мы понимаем, что у нас происходит рост тепловыделения, ну вот, соответственно, нам требуется уже принудительная циркуляция жидкости для того, чтобы быстрее, да, или эффективнее, кому как угодно это назвать, забирать тепло у греющегося элемента и отправлять его в контур системы охлаждения. А, соответственно, когда она охладилась, возвращать ее обратно и так все время по кругу. Такой маленький хомячок, бегающий все время внутри своего колесика.
Вот. Ну и получается, что тебе нужно, если ты притащил свою ванну в ЦОД, тебе нужно сделать две дырки в стене, чтобы вывести наружу две трубы для холодной и горячей жидкости для теплоносителей. Не каждый ЦОД согласится сходу на такой финтушами.
Ну, ладно, перестань. Дырки в стандартном ЦОДе они и так делают для прецизионных кондиционеров, да, чтобы подружить их с чиллером. Ну вот, а разница в том, что, ну, давайте пока не будем трогать, а к ней еще плавно подойти нужную историю, почему там ЦОДы хотят это применять или не хотят. Там есть разные мнения на этот счет. Мы пока с вами в начале пути разбираемся, что такое иммерсионное охлаждение, жидкостное охлаждение, какими они бывают и какие процессы происходят.
Слушайте, ну есть нюанс. У нас же в любом случае происходит испарение жидкости.
Если мы говорим про двухфазное иммерсионное охлаждение, там происходит испарение жидкости за счет как раз фазового перехода из жидкого состояния в газообразное. Соответственно, если система такая будет не герметична, то пар, который образовался, да, он будет испаряться. Поэтому эти системы делают герметичными, что впоследствии приводит к достаточно большим проблемам к обслуживанию. А если мы говорим про однофазные иммерсионные системы, то жидкости, которые там применяют, в своей большей массе, да, они имеют коэффициент испарения, но он достаточно низкий, и при объемах жидкости, которые исчисляются сотнями литров, коэффициент этот достаточно низкий, и даже при открытой крышке это годы, а то и десятилетия эксплуатации, чтобы существенно уменьшился уровень жидкости, которая мог повлиять на работоспособность системы.
То есть здесь все дело в типах жидкости. Одни более летучие и с низкой температурой кипения, другие.
Менее летучие, но с большей температурой кипения.
Ну да.
Ну, в целом, понятно, там просто нужно больше энергии на разрыв межмолекулярных связей. Вопрос, о каких вообще температурах этой жидкости мы говорим?
Если мы говорим про двухфазные системы, то в основном температура кипения 49 градусов. Если мы говорим про однофазные системы, то это порядка 180 и выше градусов. То есть в однофазных до точки кипения порядка 100 градусов, потому что современная микроэлектроника, процессоры, они работают на температурах до 110 градусов.
Надо сейчас уточнить, что Антон имел в виду, задавая вопрос. То есть ты спрашивал, какие температуры внутри жидкостных систем или где точка кипения находится?
Температуру кипения он спросил.
Не-не-не, я как раз спросил, а в стандартно работающей системе там сколько температуры теплоносителя?
А, значит, в двухфазных системах это 49 градусов, соответственно, дальше происходит фазовый переход и охлаждение. А в однофазных системах мы стараемся удерживать целевую температуру 30-35 градусов.
Слушайте, так это же по большому счету там теплая водичка.
Так и есть, да.
Да, так и есть.
Ага. Мне почему-то из рассказа показалось, что там 50-60 градусов вода, и это уже...
Нет, температура жидкости в иммерсионных системах, на нее очень большое влияние оказывает температурные диапазоны, в которых работает эта микроэлектроника. Потому что, там, если мы возьмем коммутаторы или, например, фаерволы или источники бесперебойного питания, да, силовые модули, то они все в основном работают при температурах до 50 градусов. Потом срабатывает их внутренняя защита, и они отключаются. Поэтому, соответственно, температура системы, она должна быть близко к их рабочей температуре. А это в основном там от 22 до там 35 градусов это рабочая, а дальше уже там...
Дальше становится грустно.
Ну, не то чтобы грустно, просто тут еще нужно понимать, что 30 градусов воздуха и 30 градусов жидкости совсем кардинально по-разному влияет на работоспособность оборудования.
А с этого места можно поподробнее?
30 градусов воздуха не так эффективно охлаждают оборудование, как 30 градусов жидкости. С чем это связано? С тем, что у любого процессора есть локальная точка. Точка кипения или точка нагрева, ее все по-разному называют. Соответственно, поскольку компонент погружен в жидкость, то эта точка начинает рассеиваться. И используется там вся ширина в основном элемента. А на воздухе за счет того, что поток воздуха достаточно медленный, то скорость реакции, она тоже медленная. И поэтому при резком возрастании нагрузки воздух просто не успевает быстро охладить эту точку. Поэтому у нас и происходит рост температуры. А вот если, грубо говоря, при одинаковых условиях запустить одну и ту же задачу на одинаковом оборудовании на воздухе и в жидкости, возьмем видеокарточку, к примеру, да, мы нагрузим одной и той же задачей видеокарточку на воздухе и в жидкости, там, при 22 градусах на воздухе и при 30 градусах в жидкости, то температура под нагрузкой чипа видеокарточки в жидкости будет порядка на 30 градусов меньше, чем на воздухе. Это вот как раз за счет эффективности характеристик жидкости.
Антон, а то, про что ты спрашивал, что в жидкостных системах ты ожидал услышать температуру там 50-60 градусов в жидкости, такие температуры, они характерны как раз вот для жидкостных систем с холодными пластинами, cold plate. Там даже используется такой термин, как охлаждение горячей водой. Получается, поскольку охлаждаются, только процессоры, то они могут себе позволить работать в диапазоне температур 50, 70, 100 градусов. И их можно охлаждать жидкостью с более высокой температурой. А как Дима сказал, что мы упираемся в максимальную температуру работы иных элементов электроники, нежели процессоры, память или чипы видеокарт. То есть чисто технически можно подобрать такое оборудование, чтобы в погружной системе повысить температуру внутреннюю. Но тут вопрос, для чего это делать? Повысить ПУЭ чуть-чуть, как будто бы можно. Отвести, допустим, это тепло куда-то и как-то утилизировать, тоже как будто бы можно. Зависит от задачи. Если есть какая-то специфическая задача, когда надо как-то так извернуться, то что-то такое можно придумать. А для базовых сценариев диапазона 30-35, 40 градусов прям более чем достаточно. И это и эффективно, это удобно с точки зрения обслуживания.
И экономично.
И это работает, да, обеспечивает хороший ПУЭ. Я сейчас сказал про ПУЭ, если у нас вдруг кто-то не понимает, это дословное power usage effectiveness, эффективность использования электроэнергии. То есть это отношение общего количества электроэнергии к полезной электроэнергии, я понимаю, электричество, которое затрачено на вычислительную нагрузку. Пуй, он всегда больше единицы. Ну и, соответственно, чем он ближе к единице, тем круче. То есть дата-центров 15-летней давности Пуи мог быть больше двух, а сейчас, ну, наверное, это где-то уровень полутора, что-то типа такого. У жидкостных систем Пуи 1,1 и ниже. У наших систем Пуи там порядка там, 1,07. И это очень хороший показатель.
Если быть точным, 1,063 среднегодовой.
Среднегодовой для России?
Для ЦФО.
Для ЦФО, да. Ну, соответственно, в зависимости от региона, севернее, южнее, он тоже может меняться.
Ну, самый идеальный, конечно, на севере.
Так, парни, у меня на самом деле вопросов...
Стало еще больше.
Как обычно, сильно больше, чем ответов.
Отлично, отлично.
Начнем с простого. А вот мы как раз сейчас затронули вопрос географии. Насколько иммерсионное охлаждение зависит от географии. Я имею в виду, очевидно, что посредине пустыни строить дата-центр на воздушном охлаждении, ну, так себе идея. Замучишься тепло отводить.
Да, Антон, смотри. Тут как бы есть и преимущества, и ограничения. Начнем с холода и закончим с жарой. То есть, если мы берем северные регионы, то, казалось бы, все просто и эффективно. И там Пуи самый что ни на есть эффективный, потому что для именно там однофазных иммерсионных систем у нас в целом на севере будет работать только циркуляционный насос первого и второго контура, что составляет копейки, потому что, например, на систему в 50 кВт насос первого контура потребляет 750 Вт, а насос второго, если двухконтурная система, то потребляет примерно столько же. Да? Ну, то есть, условно, мы можем сказать, что чтобы охладить 50 кВт на севере, нам нужно всего 1,5 кВт на охлаждение. Да, если мы еще посчитаем выкинутые вентиляторы из серверов, то получится, что, в принципе, на охлаждение мы вообще ничего не тратим. Ну, потому что у нас там в классическом сервере 120 Вт уходит на просто фан-модули в блоках питания и в самом сервере. Ну, я вот беру такие простые одноюнитовые сервера. И если мы 120 умножим с вами на 10 серверов, то тоже 1,2 кВт, да, ну, то есть это почти столько же, сколько бы мы потратили на работу двух циркуляционных насосов. Вот. А если говорить там про 40-20 серверов, то он как бы и того меньше. Ну, в смысле, да, то есть у нас еще преимущество есть, да, мы выиграли по сравнению с воздухом. Ну вот, а вентиляторы внешнего блока, которые тоже потребляют электроэнергию, они вообще не будут включаться, ну, просто потому что за бортом и так холодно. Но там есть ограничения, когда температура опускается до минус 60-70 градусов, да, там минус 55, например, потому что жидкости второго контура, то есть растворы глюколя, у них температура замерзания гораздо меньше, да, там, то есть если мне память не изменяет, этиленглюколь, самый лучший его раствор, замерзает, по-моему, при минус 49. Хотя вот недавно я смотрел табличку, там были пропилены, ну, то есть растворы глюколя с температурами замерзания минус 65, но вот мы такого применения не видели. И, соответственно, когда мы начинаем двигаться уже ближе к жаре, ну, то есть чем жарче, да, чем выше температура, у нас начинают подключаться вентиляторы. Соответственно, пусть становится чуть хуже. Как мы уже сказали, что там средняя зона у нас это ЦФО и среднегодовой Пуи 1,063.
А ЦФО это что?
Центральный федеральный округ.
Понятно.
Ну, грубо говоря, туда входит Москва. Ну, просто при расчете таких систем мы всегда используем показания за 100 лет от глубокого минуса до там, максимального плюса. Вот, это очень важно, когда рассчитывается система. И, наверное, самой пограничной зоной для нас становится, когда температура наружнего воздуха становится плюс 38, плюс 40 градусов. Потому что на сегодняшний день нам удалось достичь дельты воздух, холодная диэлектрическая жидкость 5 градусов. Да, то есть, когда на улице у нас с вами 40, то холодная жидкость будет плюс 45. А это уже пограничная температура для большинства типов оборудования.
Но тут еще надо учесть, ну, тот момент, что то, что сейчас Дима описывает, это фрикулинг.
Да-да, ну это все фрикулинг. То есть у нас нет затрат на компрессоры, у нас есть два циркуляционных насоса и моторы внешнего блока охлаждения. Все, больше ничего.
То есть если будет задача, например, разместить систему условно там в Саудовской Аравии, где там, может быть, не знаю, там плюс 50, плюс 56, ну понятно, что мы с фрикулингом, ну как будто бы тут, наверное, не очень справимся.
Ну, мы просто не справимся, соответственно, нам придется прибегнуть к использованию компрессоров, и, соответственно, пусть станет хуже. Либо вот одна из фишек – это геотермальное охлаждение. Это когда внешний блок охлаждения закапывается под землю на определенную глубину. Ну и, соответственно, его вид, естественно, тоже отличается от тех, что мы используем для воздуха. Поэтому, в целом, да, для пустыни это можно использовать, и там плюс 50, и плюс 55, и я думаю, что можно сделать и на плюс 60. Просто теряется именно эффективность ПУИ. Но, конечно, если мы сравниваем с воздухом, эффективность на иммерсионном охлаждении будет в разы лучше.
Короче, холодная пустыня нам подходит. Ну и горячая тоже при случае.
Следующий нубский вопрос абсолютно, но мне просто любопытно. Я по молодости, когда еще увлекался всякими разными историями про разгон видеокарт и прочих всяких разных процессоров, частенько читал про волшебные системы охлаждения фреоном. Соответственно, всякие разные любопытные эффекты сверхпроводимости при сверхнизких температурах и прочее, прочее, прочее. Это вообще, кроме как в домашней лаборатории, где-то имеет место для жизни?
Ну, наверное, еще в какой-нибудь недомашней лаборатории. Ну, то есть, если речь идет о каких-то сверхнизких температурах, какая-то уже криогенная техника, то на ум приходят разве что какие-то квантовые компьютеры, где в данный момент низкие температуры, такие сверхнизкие, там, минус 200, там, минус 250, и, там, ближе к абсолютному нулю, они, являются необходимостью. А в дата-центре такая штука крайне сомнительна. То есть, что и делать? Только, не знаю, коктейли, если мешать, и поливать, чтобы дымок шел.
Я вот в коммерческих целях не встречал такие системы.
То есть именно, если речь идет о фреоновом охлаждении, то в дата-центрах, да, пожалуйста, кондиционер с фреоном используется. Вот. А если речь идет о чем-то другом, о каких-то криогенных технологиях, то в дата-центрах это как будто бы не встречается. Только, наверное, квантовые компьютеры, где это в данный момент применимо. Как будет дальше, посмотрим, пока не видится какого-то сценария для таких вещей.
Ладно, у меня тогда следующий вопрос, подкопающийся за новизной. Если у нас иммерсионное охлаждение, даже одноконтурное, такое замечательное и, в общем-то, имеет много плюшек, то почему это не стало стандартом де-факто?
Пока действительно это не стало стандартом, потому что, можно сказать, что технология относительно новая и не распространенная. То есть в данный момент в целом можно сказать про жидкостное охлаждение и иммерсионное, и холодные пластины, что пока что это еще нишевая история и больше используется для каких-то ультравысоких нагрузок. То есть если там посмотреть на суперкомпьютеры, то да, пожалуйста, там в полный рост это используется, но там по-другому просто никак не отведешь там гигантское количество тепла для, допустим, какого-нибудь ультранагруженного майнинга или каких-то там FPGA или видеокарт.
Во-первых, несмотря на то, что иммерсионное охлаждение технология сама по себе достаточно старая, не имеет она популярности, наверное, потому что, во-первых, ее особо никто не популяризирует, во-вторых, уже давным-давно разработаны стандарты для воздушного охлаждения, и это достаточно надежно, а все новое всегда считается ненадежным и страшным. И в-третьих, наверное, очень важный момент, то, что абсолютно иной подход к обслуживанию таких иммерсионных стоек, нежели воздушных. Потому что в воздухе ты подошел, выдвинул сервер, если хочешь заменить, память, например, или процессор. Ты прямо возле стойки его заменил и задвинул сервер обратно, подключил питание, и все заработало. А в иммерсионке, во-первых, его нужно поднять, подвесить на важном оборудовании. Нужно подождать, пока с него стечет большой основной объем жидкости. Потом его нужно снять, переместить на рабочий стол, на этом столе его разобрать. Все это время ты контактируешь. То есть, поскольку у нас компоненты достаточно маленькие, даже там винтики корпуса, к примеру, да, соответственно, работаешь руками. Руки у тебя все время там в электрической, все, да, ну, будем называть это маслом, потому что неважно, там, полимеры или минеральное масло, оно все равно как бы по своим тактильным ощущениям оно масло. Это не всем приятно. Вот. Ну и плюс это кардинально влияет на подход к обслуживанию и времени обслуживания оборудования. Поэтому это не популярно. Второй момент очень важный, то, что на сегодня практически никто, да, не занимается производством оборудования для иммерсионки. Если сервера, например, SHD еще встречаются, там, например, там у Asus, Gigabyte, ТК-связи, например, мы тоже выпускаем иммерсионные сервера и SHD, то, например, коммутатор, фаервол или источник бесперебойного питания, ну, просто нет в продаже. Ну, то есть заказчик не может пойти и купить любого там другого производителя, нежели того, от кого он получил систему иммерсионного охлаждения. Вот основные моменты.
Ну да, даже вот про распространенность серверного оборудования можно сказать, что уже начинает картина меняться. То есть, если там 5 лет назад, грубо говоря, не было ничего, да, никого, то сейчас уже пачка производителей, ну причем крупных, именитых, уже предлагают готовые решения под иммерсионку. То есть, чисто технически, ну, в нашу ванну можно и взять готовые там шасси Asus утопить, например. То есть, раньше мы так и делали, их модифицировали, а теперь мы, грубо говоря, просто берем и готовое топим, ну, можем утопить.
Ну, грубо говоря, так называемый девайс из коробки.
Ну, да.
Вот. То есть это очень важно, потому что это минимум трудозатрат.
Вот. А так получается, что, ну, все системы погружные, которые производятся, ну, они там разных габаритов, разных размеров.
Нет стандарта.
Ну да, стандарта нет. У всех разные возможности по утилизации тепла. Но в первом приближении кажется, что возьми ты теперь уже готовый для погружения сервер, установи его в любую погружную систему, все подойдет. Но там какое количество этих серверов ты сможешь установить, ну как бы непонятно. То есть, ну, как будто бы уже нельзя утверждать, что вот вендор лок, и, собственно, вот если мы купим вот это, то будем навсегда привязаны. Ну, уже нет, ситуация сильно меняется и очень быстро. Вот что нас, например, радует.
Погодите. Мы полчасика назад начали разговор с того, что мы можем взять обычный сервер, положить его в ванночку с жидкостью, и она будет работать. И теперь у меня возникает вопрос. Так как бы, почему нельзя тогда брать обычные серваки, работать условно стойки, может быть, они немножко будут побольше. Зачем нужно делать специальное оборудование под вот это ж, как бы, охлаждение? Что там концептуально другое?
Когда мы берем классический воздушный сервер, то он имеет два бэкплейна. Соответственно, с одной стороны, ну, то есть, или там, как называется, еще две зоны обслуживания. То есть, с одной зоны обслуживания у вас жесткие диски, корзинки с жесткими дисками. С другой стороны, зоны обслуживания у вас блоки питания и там сетевая коммутация. Воздушное оборудование устанавливается горизонтально, и у нас есть доступ с одной и с другой стороны. А вот иммерсионное охлаждение, оно устанавливается вертикально, и зона обслуживания у нас только одна. По такому принципу, как, например, в стойках OCP, да, где блоки питания, коммутация, индикация и жесткие диски вынесены на одну сторону. Почему это важно для иммерсионки? Потому что нам нужно обеспечить, особенно на высоконагруженных серверах, эффективный поток жидкости при подаче снизу и для ухода горячей жидкости наверх. Поэтому нам приходится изготавливать там свои корпуса, которые это обеспечат, и переносить зоны обслуживания наверх. Потому что ход-свап, замену дисков, да, и блоков питания никто не отменял. Это важное требование для оборудования. Но вы можете взять воздушный сервер, удалить из него все вентиляторы, поставить обманку на каждый слот, да, так называемую имитацию работы вентилятора. То же самое проделать с вентиляторами блоков питания. И, собственно, нижнюю часть с жесткими дисками обрезать и либо там ее как-то, грубо говоря, добавить вторым юнитом, например, или вообще убрать, да, или сделать диски необслуживаемыми, переделать этот сервер, и тогда он тоже будет отлично подходить под иммерсионку. Но это трудозатраты, и это не девайс из коробки.
Когда Антон спрашивал, можно ли притащить ванну в ЦОТ и бросить туда сервер, я сначала не понял, что речь идет об обычном сервере, поэтому поддакнул. Я думал, что, Антон, ты говоришь про необычный сервер.
Не-не-не, просто обычный.
Нет, с обычным такой фокус не пройдет, да, вот как Дима сказал, его действительно нужно модифицировать, и в начале нашего пути, там, 10 лет назад, вот мы таким образом поступали, то есть года 3 назад мы начали делать свои платформы, то есть на контрактном производстве нам, собственно, делают уже по нашим эскизам, по нашим требованиям дизайну, готовые заводские из коробки, то есть достаешь, топишь и порядок.
Не нужно никаких дополнительных трудозатрат.
Хорошо, но тут была вот хорошая мысль о системах OCP. OCP же у нас, в общем-то, штука давно известная. И, соответственно, от OCP вот эти серваки чем-то кардинально отличаются, потому что вот из того, что я услышал, да, как бы условно там топить тот же самый OCP, в общем-то, практически то же самое.
Да, можно. Ну, то есть надо понять, что нужно поменять конструктив с 19, ну, там, от стандарта 19-дюймового рэка под 21-дюймовый рэк стандарта OCP, перенести систему питания, да, ну, потому что OCP питается от шины питания, которая находится там, собственно, сзади на воздушных системах, ну, и, соответственно, если это будет иммерсионка, то он будет находиться снизу. Вот. И точно так же поставить обманки, как потому что у OCP тоже есть вентиляторы. Но работы как бы проделать нужно достаточно много, а эффективности мы получим меньше. Почему? Потому что плотность OCP решений на сегодня хуже, чем плотность оборудования для стандарта 19-дюймового рэка. Приведу пример. В стандарте 19-дюймового рэка есть сервера твины. Это когда в двухюнитовом корпусе 4 ноды, то есть 4 сервера, 4 лезвия еще по-другому называют.
Люблю вот эту штуку. Вообще классная тема.
Да, обалденное, классное, плотное решение. Вот, кстати, в нашу стойку таких можно поставить. То есть, вот, если устанавливать такой конструктив, можно добиться порядка 40 серверов на 26 юнитов. Вот. А если мы говорим про OCP, то в OCP такое решение всего лишь 3 ноды. Это первый момент. То есть мы уже потеряли по плотности. Второй момент, то, что OCP, он шире. Соответственно, сама стойка иммерсионная, она будет больше по габаритам. Третий момент, это то, что OCP оборудование имеет стандарт, чего нет пока в иммерсионке. И этот стандарт, это, соответственно, если мне память не изменяет, по-моему, там то ли 900, то ли метр глубины для каждого оборудования, чтобы оно дотягивалось до шины электропитания. Соответственно, ну вот и считаем, да, что если у нас с вами глубина сервера метр, плюс еще гидравлические там системы различные, то высота стойки, она уже порядка там 1,4-1,5 метра в высоту. Ну и получается, что для того, чтобы хотя бы просто там переткнуть патч-корд или директ-атач кабель, нам нужна маленькая лесенка. Ну вот, то есть по плотности мы проиграли, а в габаритах выросли. А выросли в габаритах, значит, увеличился объем жидкости. А увеличился объем жидкости, увеличился вес, а это нагрузка на пол. То есть поэтому OCP, конечно, применять можно, но просто не так эффективно, и конструктивных особенностей там гораздо больше, чем в 19-дюймовом рэке.
Но это вот если, допустим, адаптировать воздушные OCP-шные системы под жидкость. Вот. У них также OCP развивается параллельно двумя ветками и иммерсионное охлаждение, и охлаждение холодными пластинами, ну, тоже с готовыми заводскими решениями. Ну, там как будто бы плотность получше, чем у воздушных систем.
Ну, я описываю конструктив OCP-шной системы.
Ну, смотри, ты сейчас описывал, когда мы берем воздушную OCP-шную систему, и если предположить, что у нас ноды будут ниже, то есть там же как в стандартной системе она выше за счет того, что там большой вентилятор стоит.
Что? Какой вентилятор? Если мы говорим выше-ниже, мы говорим про иммерсионку. Если мы говорим про воздух, соответственно...
Ну, толще.
Василий Михайлович, у OCP есть стандарт. Это 21 дюйм в ширину. Вот. И один юнит OCP это 5,5 сантиметров. Все. Вот стандарт OCP. А какой более высокой плотности в OCP решения на кулплейтах, ты говоришь? Там они вне стандарта это делают или что?
Не скажу тебе сейчас. Надо это шпаргалку подсмотреть, порыться на сайте OCP.
Ну вот не вводи людей в заблуждение, пожалуйста.
Я подумал, что ты говоришь про адаптацию воздушных систем OCP, и сказал про то, что у них есть готовые жидкостные решения. Вот какая там плотность, я сейчас сходу не скажу.
Послушав вас, у меня возникает два вопроса. Первый. Мы как-то обошли стороной писание стойки и вообще как бы логики размещения системы иммерсионного охлаждения в ЦОДе, хотя бы там концептуально, то есть это кардинально все новое, или это общая логика со стойками, юнитами остается... Второй вопрос про ЦОДы и деньги мы оставим на вторую часть, когда вы ответите на вопрос по поводу, как это вообще все как бы там условно выглядит.
Ну, концептуально это абсолютно разная архитектура размещения в серверной или дата-центре, потому что, опять-таки, в зависимости от производителя, потому что воздушные стойки, они всегда привязаны к горячим-холодным коридорам и к двум зонам обслуживания. Соответственно, если мы там возьмем классическую воздушную стойку, то это глубина 1200 с шириной 800. Но для того, чтобы нам с двух сторон обслуживать, да, даже если мы не берем горячий холодный коридор, нам нужно открыть дверцу, она 800, да, это, соответственно, полторы плитки фальшпола с одной стороны и полторы плитки фальшпола с другой стороны. Ну, естественно, что полторы плитки никто не ставит, ставят всегда две. Соответственно, к глубине в 1200 у нас еще добавляется 2400 1200 с одной стороны, 1200 с другой. Итого общая глубина для размещения одной стойки у нас с вами получается 3600 и 800 в ширину. Вот, грубо говоря, площадь, которую занимает воздушная стойка. А когда мы говорим про иммерсионную стойку, это, по сути, воздушная стойка, которая легла на спину. Но 48 юнитов мы стойки не делаем, не видим пока в этом необходимости. Там попозже, наверное, если мы успеем, расскажем об этом. Соответственно, сейчас у нас габарит на стойку в 26 юнитов. Это 1,4 метра на 900. То есть 1,4 – это ширина и 900 – глубина. Соответственно, зона обслуживания у нас только спереди. Соответственно, нам в глубину требуется 1,6 метра. Да, то есть против 3,6 метра на воздухе. И в ширину вместо 800 у нас больше 1,4. И там всего 26 юнитов. Соответственно, в 26 юнитов мы можем размещать до 96 видеокарт. В серверах, где в одном юните 4 ГПУ, как бы на сегодня это самое высокоплотное решение, в принципе. Либо, например, если мы говорим про твины, это тобой любимые, то там, если, грубо говоря, вместе с коммутацией мы можем разместить 40 таких серверов, или, собственно, 20 платформ, по 4 ноды в каждой. Точнее, 10 платформ, извините, да.
Ну, там также получается 4 процессора на юнит, и там до 96 либо процессоров, либо видеокарточек.
Нет, если процессоров, то у тебя, соответственно, 80 процессоров может быть, потому что у тебя 40 платформ, там, например, двухпроцессорных, 40 нот двухпроцессорных, это 80 ЦПУ, либо, например, если это одноюнитовая платформа на 4 ГПУ, то там до 96 ГПУ. И, в общем, суммарной мощностью отведения тепла с одной стойкой места это 50 киловатт. Это много.
Это реально много.
И это все на одно стойкое место. Но вот с точки зрения размещения, почему это концептуально по-другому? Потому что зона обслуживания с одной стороны, горячие-холодные коридоры нам строить не нужно, и мы можем прижимать стойки друг к другу с трех сторон. И также прижимать стойки к стенам. Поэтому фактически мы можем занимать середину, где прижимаем стойки друг к другу с трех сторон, и еще использовать место вдоль стен, прижимая стойки к стенам. Поэтому залы иммерсионного охлаждения и залы воздушного охлаждения концептуальные и целиком полностью разные. Это первый момент. Второй момент, что подвод электричества и СКС, то есть слаботочных систем на воздухе у нас всегда идет сверху, очень редко когда снизу. А в случае иммерсионки только снизу. То есть там снизу подходит и сила, и дата, и система охлаждения. Поэтому это абсолютно два разных подхода к организации машинного зала.
Кстати, а почему большие стойки в 40, 40-48 юнитов не делаете?
Ну, не делаем по той причине, что, в принципе, очень мало заказчиков, которым требуется больше 50 киловатт на стойку. И, честно говоря, мы ни разу такого технического задания не видели. Это первый момент. А второй момент, что если мы делаем 48 юнитов, то габариты стойки очень сильно вырастают, потому что у нас в 26 юнитах 550 литров жидкости, если без оборудования, или там порядка 460 литров с оборудованием. Ну, то есть вымещение, когда оборудование погружаем, происходит вымещение. Соответственно, если это в два раза больше, то это, соответственно, в два раза больше жидкости. А значит, что объем, ну, то есть сама ванна, которая эту жидкость удерживает, она же находится, ну, то есть из тонкостенного металла. Соответственно, если объем больше, то нам либо нужно усиливать обрешетку вокруг нее, которая будет удерживать стенки от деформации. А, соответственно, это больше вес, больше габариты, больше толщина, ну, и все это за собой тянет. А во-вторых, поскольку мы вырастаем в два раза, то у нас вырастает и мощность теплоотведения, а это влечет за собой увеличение диаметра труб, которые туда подходят, и размеров насосов, которые, соответственно, будут отводить тепло, ну, либо количество насосов, если не увеличивать их в размере. Ну, то есть система становится сложнее, а вот необходимость ее, она под большим вопросом.
Ну, и опять же, большой вопрос, выдержит ли тупо пол такие нагрузки.
Вот сейчас, грубо говоря, у нас система при полной загрузке что-то там порядка, ну, там вот максимально там с ЭБПшником и там тяжелыми серверами мы использовали там, по-моему, 1,2 тонны на всю стойку, да, а стойка у нас занимает там, условно, чуть там полтора квадрата, грубо говоря. Нагрузка на пол стандартная, там, в зависимости от пола, там, либо тонна на квадратный метр, либо там полторы тонны на квадратный метр, то есть мы в эти стандарты укладываемся. А вот если бы мы делали уже больше, там уже была бы там пограничная величина. Вот. Хотя, в принципе, вот зачастую нас просят изготовить подрамник, потому что люди переживают на обычный фальшпол ставить. Мы их делаем, процесс несложный и недорогой, поэтому можно и таким образом поступать. Ну, наверное, в первую очередь то, что просто нету задач больше, чем 50 киловатт на стойку.
Хорошо. Я вот тут слышал, что явно частенько у вас берут иммерсионку для охлаждения видеокарт. Да, с развитием у нас тут искусственного интеллекта всяких чатов странных, со странными названиями. Эта же история достаточно сильно будет развиваться.
Да, да. Ну, мы ждем роста, на самом деле, потребностей в иммерсионном охлаждении именно из-за развития искусственного интеллекта. Ну, точнее, стоит уточнить, для обучения моделей искусственного интеллекта, потому что сам-то искусственный интеллект, как сказать, сами модельки, когда их обучили, они, в принципе, и не требуют ГПУ.
Да, вполне себе требует, потому что даже обученная моделька, там тоже они особо на обычном процессоре не сильно шевелятся. Без ГПУхи это все будет крайне грустно. И давайте все-таки называть это нейронными сетями. Искусственным интеллектом там как не пахло, так и не пахнет.
А мне очень нравится заявление одного из бывших сотрудников, ну, хотя, может, он еще работает в Сбербанке, что, коллеги, назовите это перемножением матрицы, и станет не так красиво.
Ну, в общем-то, он абсолютно прав, это реально там, развесистое перемножение матрицы весов. Ладно, ну, как бы, мы немножко в другую сторону.
А нам удалось ответить-то на первую часть твоего вопроса?
В целом, да. Хотелось бы, на самом деле, еще немножко истории с инженеркой послушать, потому что в обычном ЦОДе с охлаждением там все более-менее понятно, но у нас здесь есть много жидкостей, которую, как минимум, нужно контролировать с точки зрения утечек.
Конечно, ну, каждая система снабжается датчиком протечки, ну, точнее, датчиком объема жидкости. Соответственно, как только объем в емкости уменьшается, соответственно, автоматика об этом сигнализирует. Да, и, ну, и там дальше уже в зависимости от технических требований заказчика, либо система с электроприводами блокирует подачу, останавливаются насосы, да, и выключается IT-оборудование. Либо она просто, соответственно, алармит, да, на пульт управления говорит о том, что, ребята, как бы у меня сработал датчик, и, возможно, где-то утечка, нужно принять решение о том, что делать дальше. Дальше, естественно, когда система монтируется, то снизу под фальшполом делается так, небольшая обрешетка и трапы, для куда жидкость стекает потом в приямок. Там стоит самовсасывающий насос. Этот насос откачивает пролившуюся жидкость в специальные емкости, да, для того, чтобы не происходил разлив. Ну и, соответственно, по классу взрывоопасности эти жидкости, наши жидкости относятся к классу В1. Ну, это, собственно, офисно-складские помещения, поэтому тут тоже можно особо не беспокоиться. Ну, это, наверное, вот из основных особенностей. Есть еще плюсы, но они как бы тают под различными там СНИПами, да, в нашей стране. Например, газовое пожаротушение для иммерсионного охлаждения не требуется, но в любом случае, если площадь помещения больше, чем 20 квадратных метров, по СНИПу мы обязаны ставить газовое пожаротушение. Ну, наверное, самый большой плюс то, что не требуется подготовки воздуха и системы вентиляции. То есть иммерсионную систему можно поставить в любом помещении, даже там, где присутствует пыль. Никакого там серьезного воздействия на электронику не произойдет.
А если, простите, туда, если я это поставлю посреди цеха, который бетон делает, там же бетонная пыль.
Ничего страшного, система имеет IP44, соответственно, пыль туда будет попадать только когда вы будете открывать крышку. Если лопатой туда не засыпать, то ничего страшного не произойдет. В системе предусмотрена зона абсорбера, но поскольку все частицы тяжелее, чем сама диэлектрическая жидкость, да, то, соответственно, они сядут внизу в абсорбере. Вот, он достаточно емкий, и его хватит надолго.
А зачем ты хочешь поставить посреди бетонного цеха наспор или с какой целью?
Ну, потому что в бетонном цеху тоже требуется видеонаблюдение, Wi-Fi, ну и, наверное, что-нибудь еще.
И перемножение матрицы.
Ну, хотя бы если ты клееночкой накроешь, будет как-то уже получше. Ну, получается, что тебе не нужно контролировать качество воздуха.
Не-не, ну, можно сделать антивандальное исполнение, как бы оно будет вообще полностью герметичное, там иметь класс IP67 или IP65. В принципе, это не проблема.
Ну, хотя бы базовые какие-то меры предосторожности, хотя бы чем-нибудь накрыть, ну, и ставь себе посреди цеха.
Ну, в целом, иммерсионную стойку можно поставить, как бы, если есть источник энергии, даже посреди поля, желательно в палатку. Вот обычная палатка туристическая, и внутрь нее поставить. Этого будет достаточно. Просто, чтобы защитить даже офисную стойку иммерсионную от снега, дождя, и все. Снаружи поставить внешний блок, и все это будет работать.
Слушайте, ну чудо чудное, диво дивное.
Да, на самом деле, ничего там чудного. Если вспомнить наше детство, ну, у каждого там в деревне или на даче на треноге стоял трансформатор.
Да и сейчас стоит.
Или, например, можно там вспомнить там автоматическую коробку передач. В принципе, тот же принцип. Также есть теплообменник, где двигается тосол, да, и также есть электронные мозги автоматической коробки передач, находящиеся в гекстроне, который, собственно, является диэлектриком. Она ездит там и по лужам, и по воде, и по всему остальному, а герметичность обеспечивает обычная там фрезерованная канавка, в которую уложена обычная резиновая прокладка.
Взял и разрушил всю магию. Вот кто-то после этого...
Так самое надежное – это самое простое. Вот, и мы когда стойки наши делали, там, как сказать, в России же несколько компаний, которые занимаются иммерсионкой. И вот одни из наших коллег, я помню, сделали, привезли на выставку иммерсионную стойку в стекле. Очень красиво, классно сделано. Блин, ну все хотят дешевле, проще и надежней. Мы как бы руководствуемся тем, что это должно быть просто, надежно и требовать минимального обслуживания. Вот в связи с этим мы буквально там полтора года назад, наверное, да, перешли с медных труб на трубы из нержавейки. Это в производстве чуть-чуть подороже, но колоссально надежней и долговечней.
Хорошо, тогда ко второй части моего вопроса. Любой ЦОД, который сейчас строится, а сейчас, в общем-то, строится много, любит считать ТСО, всякие разные другие красивые циферки, буковки и прочее, да, чтобы понять, а сколько ему будет это стоить и когда это вообще в прибыль выйдет. Послушав про иммерсионку, я понимаю, что с точки зрения мажзала, ты получаешь, хотя у тебя стойка меньше, но их тупо больше. Нагрузку на квадратный метр получаешь такую же по сравнению с обычными 48-юнитовыми стойками. Вопрос мой примерно следующий. А при этом напомню, да, что у нас с завидной периодичностью идет разговор о том, что дайте мне 10 киловатт на стойку, 15 киловатт на стойку. И вот у нас было несколько подкастов с коллегами, которые занимаются дата-центрами. Там вечно в первую очередь задают вопрос, а зачем тебе это нужно? А во-вторых, начинается долгая песня о главном, о том, что это дорого, и воздух снимай, и там, система охлаждения и прочее, прочее. Ну, в общем-то, там все-все эти самые предпосылки, из-за чего жидкостное охлаждение вообще и появилось. И, в общем-то, у меня теперь вопрос. А к вам вообще приходят с вопросом, ребята, давайте мы там как бы попробуем вашу систему и построим, условно, на базе нее сод.
Что хочу я от себя сказать, да? Если надо разделить соды, потому что если мы говорим про сод под колокейшн, то иммерсионка под него кардинально не подходит, ну, просто потому что нет заказчиков, которые заедут в него с своим иммерсионным оборудованием. Вот, поэтому мы их, наверное, сразу отбросим. Что касается денег, то, ну, объективно же, что такое ЦОД, да? Это те, кто предлагают, по сути, площадь в аренду с инженерными коммуникациями.
Ну, я извини, пожалуйста, но я с тобой здесь кардинально не согласен. И сейчас колокейшн, конечно, никуда не девается, он достаточно там востребован и он понятен, но уже частенько берут не столько колокейшн, сколько ту же самую виртуализацию.
Хостинг, окей, да, мы к этому сейчас вернемся, я просто говорю про колокейшн. То есть, ну, ты приходишь, тебе сдают квадратный метр, ну, по сути, тебе стоит стойка места. Что такое стойка места? Это там 1.5 квадратных метра.
Если повезет.
Да, это гарантированный холод, это гарантированное питание, это гарантированный канал связи. Да, за это, собственно, они берут деньги. Но тут возникает вопрос. Вот приходит, ну, буквально вот недавно это обсуждали, заходит заказчик и говорит, а мне нужно 50 киловатт. Ему говорят, ну, отлично, бери 10 стоек и плати за 10 стоек. Ну, то есть ему сдают площадь, ему сдают стойки, стойка места. Что касается хостинга, тут иммерсионка действительно может быть востребована. Но там, насколько я знаю, Василий Михайлович меня, возможно, поправит, есть прения по оборудованию. Да? То есть все-таки все равно ребята, которые занимаются хостингом, у них есть какие-то свои стандарты, по которым они производят оборудование, марки, которые они закупают и на чем они строят. И их основной бизнес, ну, точнее, заработок, да, это минимальные затраты на IT с максимальной отдачей. Ну, тут, может быть, я знаю чуть меньше, и Василий Михайлович меня поправит. Ну, на мой взгляд, под хостинг иммерсионка бы зашла отлично. По крайней мере, может быть, не под коммерческий, но под государственные центры обработки данных или под там, центры суперкомпьютеров или искусственного интеллекта точно. Василий Михайлович?
Идею ты изложил, но что да, подкола такая себе затея, потому что ну, мало кто захочет постоянно жидкость лазить в масло. А для облака очень даже вполне себе. То есть набил коробку, и оно там тебе приносит деньги. Ну, наверное, два таких подхода. Вот. А ну, отвечая, Антон, на твой вопрос, было ли такое, что вот кто-то пришел и построить нам ЦОД? Пока, наверное, нет, такого не было. Ну, то есть у нас есть там одна крупная реализация на 1,2 мегаватта.
К нам, ну, вот прям прямого, чтобы построить нам дата-центр, как сказал Василий Михайлович, таких запросов и заказов не было. Все-таки люди пока опасаются иммерсионки. Но при этом, вот да, мы сделали вот, в конце июля, может быть, говорите, прямо о двух крупных реализациях по 1,2 мегаватта каждая. Ну, как бы для иммерсионки в России это прямо ого-го. Для стандартных ЦОДов это прям, ну, наверное, ни о чем. Вот, а для иммерсионных это много. Но в основном, конечно, люди приходят там за одной и двумя стойками под конкретные задачи и размещают их там в офисе либо в каких-то подсобных помещениях.
Любой толковый инженер всегда найдет в любом решении место, где можно что-нибудь улучшить.
Вот мобильный дат-центр мы тоже делали на базе контейнера. Не могу сказать, что это прямо супер решение. Есть у меня к нему претензии, но практика такая была.
Ну да, в целом, при текущих технологиях, когда у тебя бетончик заливается в формочку, и через два дня у тебя здание, то да.
Да, я бы, как сказать, заменил бы мобильные дата-центры на быстровозводимые. Ну, просто вот в эксплуатацию мобильного дата-центра это там от двух недель до месяца, и то же самое, если тебе надо код перевести, тоже тебе нужно там время его разобрать, потом время его собрать. Потому что с IT-оборудованием перевозить не будешь, с батарейным кабинетом перевозить не будешь. Ну и в контейнере, естественно, очень мало места. То есть там два инженера, ему там крайне неудобно. Вот. А быстровозводимая постройка — это удобное помещение по понятной геометрии. Компании, которые их могут строить, у нас тысячи. Бери да, да делай, как бы шлепай, он их там за месяц-полтора, он у тебя готовый дат-центр. Вот. В конце концов, если он здесь не понадобился, выехали с него, его можно использовать как склад.
Да, как складбище.
Ну, то есть я тут преимуществ вижу больше, чем в контейнерных дата-центрах. Ну, если рынку надо, значит, наверное, нашли. Но я не вижу просто того, что видит заказчик, который это заказывает.
Остался последний вопрос. Ваше видение будущего иммерсионного охлаждения?
Я сейчас расскажу свое мнение, Василий Михайлович, наверное, поделится своим. Не так давно была презентация новой продуктовой линейки NVIDIA. Она заставила, наверное, нас немножко понервничать, потому что 600 киловатт настойка места. Мы пока не пришли к каким-то техническим решениям, как это реализовать, хотя думаем об этом. Но, как я сказал, что есть люди, которые покупают Rolls-Royce, а есть люди, которым нужна Lada Vesta. И продаж Lada Vesta гораздо больше, чем продаж Rolls-Royce. Поэтому, наверное, кому-то нужны будут стойки по 600 кВт, но при этом останутся люди, которым нужны стойки там, на 50-100 кВт, возможно, 200. Возможно, просто, как сказать, наша ниша станет чуть более обширной, и мы займем в ней свое место.
Да, сразу видно, Дмитрий у нас технарь. Сравнить свой собственный продукт с Lada Vesta — это прям верх маркетинга.
Может сравнить с Ford Focus, хорошо. Кстати, Lada Vesta вот последней генерации — классная тачка. И, кстати, наша, православная.
Ну, с другой стороны, если взять выручку по айфонам, то они как бы, казалось бы, в абсолютном числе в штуках продаются меньше, а с рынка забирают денег больше. Наверное, это путь NVIDIA, черт побери. Но все-таки, да, мы пока не можем угнаться за таким вот. Ну, то, что Дим сказал, 600 киловатт на стойку — это анонс на конец 27-го года, через 2 года. Пока у них стойки по 120 киловатт, но вектор их движения понятен. А так, на самом деле, ну, перспективы такие, что ну, воздух никуда не денется, будет использоваться и иммерсионное охлаждение, будет использоваться и холодные пластины. Кстати, вот ну, то, что делает NVIDIA, это реализация на холодных пластинах. Мы про них чуть меньше сегодня говорили, чем могли бы там, да. Вот. Но мы, с другой стороны, и в погружном охлаждении разбираемся чуть получше, чем в холодных пластинах. Я, ну, как бы ожидаю, что должны появиться какие-то новые классы жидкостей, которые помогут дополнительный дать прирост в эффективности. Ну, плюс какая-то комбинация подходов. Там, возможно, какая-то комбинация с тепловыми трубками. Ну, хотя сейчас они, ну, как будто бы некого такого своего потолка достигли. Ну, я имею в виду тепловые трубки. Порядка там 300 ватт на чип, там плюс-минус. Но, глядишь, в какой-то комбинации с жидкостью, может быть, они какое-то второе дыхание получат. Ну, как-то так.
Ну, вот если к ваттам возвращаться, да, то, например, там 600 ватт на чип, ну, для нас вообще не проблема. То есть сейчас там базовые видеокарточки, если мы говорим про PCI, да, это 350-450 ватт, да, в принципе, это для нас как бы мало, да, потенциал гораздо больше. Ну и вот мы тестировали оборудование, там порядка 600 ватт на TDP, тоже отлично охлаждается, никаких проблем не вызывает. А к вашему сравнению с Rolls-Royce и Vesta, раз вам не понравилось, сравню в нашей тематике айтишной. Вот есть продукт от NVIDIA DGX, да, и есть, например, сервер с тремя видеокарточками в гигабайт. И серверов от компании Gigabyte продается там в разы больше, чем DGX. Поэтому мы, наверное, все-таки больше заточены на средний и нишевой сегмент, нежели на какие-то топовые решения для 3-4 игроков.
Понятно. Ну что ж, давайте по паре минут последнее слово с каждого. Будем закругляться.
немного обидно за то, что народ пока сторонится, ну, такой интересной перспективной технологии, но как будто бы так было часто с появлением чего-то нового, там, неважно, стекла, печатного станка, электричества или там что-то еще. Очень хочется надеяться, что все-таки произойдет какой-то перелом, в том числе и, я надеюсь, с нашей помощью. Кажется, что для кого-то это может быть прям, ну, хорошим решением, какой-то палочка-выручалочка. Ну, я сейчас вообще говорю про жидкостное охлаждение, потому что здесь и решение проблем с тепловыделением, и решение вопросов там с эффективностью. Условно говоря, если ты можешь построить дата-центр на треть дешевле или на треть эффективнее, что ты там будешь просто на электричестве экономить. Кажется, что это, ну, прям хороший повод подумать про это. Так что агитирую за внедрение инноваций. Наверное, как-то так.
А я хочу сказать, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В целом мы открыты. Собственно, если есть потенциальный интерес там и внедрение к себе там на производстве или в офисе, или где-то еще, то приходите, подробно расскажем и кто наши конкуренты, и где есть у нас слабые стороны, и где есть сильные стороны, и какие преимущества можно получить. В целом мы открыты, там кофе, чай, конфетки как бы всегда в комплекте.
Ну и, конечно же, высокие технологии.
Гений маркетинга.
Да. Так сказать, я просто не за маркетинг, я больше за творить.
Да, я уже понял.
Вот, маркетинг, не знаю, я к нему не очень отношусь. У нас он из любого телевизора один маркетинг и никакой пользы.
Ну, телевизор же они продали, значит, наверное, уже смогли что-то продать.
Так опять-таки это все про деньги.
Да. О душе мало кто думает, согласен сейчас. Что я могу сказать? Слушайте, было очень интересно. Вспомнил институтский курс теплотехники. Прям понял, что не зря ходил в субботу на первой паре. Спасибо, что пришли.
Да, зовите еще.
Спасибо, что позвали.
Да, мы хотя и вышли вообще как-то совершенно неурочное время, задержались на месяц.
А если нас еще кто-то слушает в это время, значит, не зря собрались.
Да, спасибо, что вы все еще с нами, если еще кто-то нас слушает. Спасибо большое, парни, что пришли. Действительно, было интересно, было супер. Спасибо. И всем нашим слушателям до новых встреч.
Да, вы красавчики и вообще лучшая аудитория. Спасибо вам.
Всем счастливо.